Всем привет! Вы слушаете подкаст «Взлетаем», и с вами я, Саёра Карабаева. Это специальный выпуск в преддверии праздника Наурыз. И мы сегодня будем говорить не просто про Наурыз, а в целом про казахскую культуру, про казахское нематериальное наследие. Потому что у меня в студии сегодня исследователь, ученый, известный человек, да, вот среди изучение казахской культуры Айгерим Мусахитдинова, основатель проектов Сандык, Тар, очень, я думаю, многие знают эти знаменитые рестораны в Алмате и в Астане, в Шымкенте, супер интересного такого концепции кофейни. И сегодня мы будем говорить про то, что же такое Наурыз, какие традиции есть, в целом поговорим про казахское культурное наследие. Здравствуйте, Айгерим.
Здравствуйте, спасибо большое, мне очень приятно. Даже само название подкаста «Взлетаем», он дает такую мотивацию, и мне прям хочется очень многое вам рассказать сегодня, потому что мы настолько богаты, мы настолько, у нас вот все настолько насыщено, и наши праздники, и наша кухня, наша культура, наши традиции, это настолько все мощное, и все это передается из поколения в поколение. Мы именно тот народ, который сегодня все это сохранили, все это приумножаем. Я думаю, что у нас большое будущее развивать. Как говорят, чтобы здоровая нация у нас была. Ну, конечно, основа всего этого — это наша кухня, чем я занимаюсь вот последние 13 лет, прям в особенности акцентирую внимание на пропаганду, на развитие, на распространение.
Но вы не просто исследователь, который пишет научные труды. Кстати, у вас есть книга.
Да, вот буквально недавно вышло второе издание «Казахтын бірге тағамдары». Первая книга вышла в 2018 году «Казаха аз дастурминдам». Она была такая более научного формата, ну, где мы описывали рацион питания, режим питания. Это труд, можно сказать, годовой труд. В 2018 году он вышел, а в 2016 года, вот я его начала писать, 2017 год, ровно 2017 год весь, я помню хорошо, 13 августа я уехала в экспедицию, вернулась домой 31 декабря на Новый год. Помню, мы обколесили весь Казахстан, все уголки Казахстана, все аулы. И сейчас вот последние 3-4 года мне прям так приятно, мне звонят на каждый праздник, Новый год, Наурыз, 8 марта, со всех уголков Казахстана поздравляют, и я благодарна. Благодарна народу Казахстана, что общими усилиями мы написали эту книгу, и мне приятно, что насколько наш народ отзывчивый. Я тогда не знала, ну, у меня нет родственников во всех селах. У меня, ну, есть, конечно, там знакомые, знакомых знакомых, но я бывала такое, что, например, в Восточный Казахстан мы просто приезжали в один аул, приходили в Акимат, и с этого начиналась вся история. Нас встречали абсолютно чужие люди, помогали, там вместе мы это все готовили.
А вы изучали именно различия кухни в разных регионах?
Конечно, потому что наша кухня, она настолько богата, она настолько разнообразная, есть флагманы кухни. И вот когда сейчас открываются рестораны у нас в Казахстане, в разных городах, мне приятно. Но я хочу сказать, что отметить, что казахская кухня, она настолько богатая, что не нужно копировать друг друга, нужно создавать свои истории, нужно открывать разные проекты, есть флагманы, юг, север, запад, восток. В каждом регионе Казахстана есть свои особенности, есть бренды каждого региона. Сегодня я бы даже выделила, например, в Северном Казахстане есть такое, готовят апашки, жидекорт. Я бы сделала это брендом Северного Казахстана.
Это что?
Жидекорт — это корт, готовят с добавлением лесных ягод. Очень полезный и вкусный корт, кисло-сладкий. Его раньше специально готовили для детей, для мам, которые кормили. И этот корт, он отличается от обычного, потому что он сладковатый. Это натуральный десерт без сахара. Вот. Ну а западный регион Казахстана, я бы выделила бы там верблюжье молоко, верблюжье мясо, я бы вообще создала целую серию стритфудов, фастфудов на основе верблюжьего молока, потому что западный регион — это уникальный регион, где у нас развито верблюдоводство, где наше верблюжье молоко, жирность молока достигает до 7%. Это то молоко, которое с низким содержанием лактозы. Это то молоко, которые благоприятно влияют на здоровье человека. И можно сказать, это наше золото Казахстана, белое золото, которое находится в западном регионе. И на основе него можно создавать целую серию историй. Это рестораны, это магазины, это кофейни. Например, можно просто создать кофейню и назвать ее Камелата. Да? Это Camel Latte, да?
Ах, супер!
Это я так утрирую,
дорогие,
да.
Дорогие друзья, уже столько идей вам подкинули для стартапов.
Да, это вот стартапы, да. И вот во второй книге, вторую книгу «Казахтын бірегей тағамдары», я там описываю блюда, и она очень такая более научно-популярная, эта книга. И там я прям в последней главе даю такие... Я очень люблю писать между строк и даю такие лайфхаки, как на основе отечественных трав, отечественных продуктов можно создать производство и на этом зарабатывать хорошие деньги. Например, мы стремимся куда-то за рубеж, мы стремимся что-то импортировать, экспортировать, там что-то вот. Надо обращать, и уже пора обращать на внутренний рынок. У нас очень хороший потребитель, у нас лояльный потребитель и благодарный потребитель. Нужно с ним работать. Нужно
сейчас
создавать
тренд,
собственное,
да? Вот
производство.
Тренд,
да?
На национальное, отечественное, мне кажется, сейчас самое время.
Да.
Время дизайнерам создавать этническую одежду, время ресторанам, да, вот создавать прям такую сеть национальной кухни, потому что очень долгое время, к сожалению, мы, народ, думали, что казахская кухня — это баурсаки, бешбармак и там...
Нет.
И всё, да. Но благодаря вам мы узнали, что, оказывается, есть столько разных вот разновидностей, да, интересных блюд. Спасибо вам большое. Давайте, кстати, поговорим, что можно помимо наурыскозе стандартного, да, приготовить там бешбармака, что еще вот вы рекомендуете такое? Потому что все блюда, кстати, в вашей книге, они вот простые, да, в исполнении.
Да, они простые в исполнении. Хочу сказать, что наурыс — это тот единственный праздник, который, ну, это, конечно, это период обновления, начало Нового года, это новый этап жизни. Казахи — это кочевой народ. Мы кочевали все время, и именно весной аман есен кыстан қалдық деп все собирались за одним большим дастарханом. И именно в этот период времени старшие женщины, хозяйки готовили те блюда, которые способствовали тому, чтобы восстановиться после долгой зимы. Готовили те блюда, которые выражали те эмоции, связанные с эмоциями, связанные с тем, что они скучали, что они долго не видели. Бывало такое, что зимой какие-то родственники вообще не виделись, и кто-то даже старше обижались. Даже есть такие блюда, которые өкпелі месінде жасаған тамақтар бар. Есть блюда, которые специально готовили для детей. Есть блюда, которые готовили специально для мужчин. И именно весной женщины планировали свой род, женщины планировали свое потомство. И помимо этого, именно весной проводилось очень много в этот этап времени с 14 по 23 число, вот когда наступал праздник Амал, Курысу, когда все встречались, и друг другу дарили подарки, желали хорошие, ну, пожелания. И именно в этот период начинали готовить разные блюда. К примеру, есть такое блюдо, которое называется тельшикурдак. Специально зимой, когда во время сугыма старшие женщины убирали вот подреберное мясо конины, хранили его в муке. Вот, в муке хранили, и потом уже весной доставали, мясо становилось таким подсушенным, потому что хранение в муке – это та технология, которая не пропускает вообще воздух, это натуральная ферментация. Хранили в муке, мелко-мелко нарезали, и это самое вкусное мясо, которое готовили для детей. Это тельшикурдак, специальное блюдо, которое готовили для детей, и собирали всех детей. Кто куда-то, если уехал, кто-то где-то, если далеко живет, все собирались за одним сидит дастарханом, чтобы просто попробовать этот тельши курдак. Ну а для самых маленьких готовили узбентай. Узбентай – это вот эта мука, в котором находилось мясо. Эту муку, она становилась желтым, прям желтая мука. Ее на горячем бульоне замешивали и готовили вот такой бульон, который называется узбентай. Узбентайма айналган деп. Это вот особенно еркелетеп, апашки для своих внуков, для дочерей, для внучек вот готовили вот это блюдо. Но а женщины, они рационально использовали все, вот, старались, чтобы все было по правилам. И вот именно тогда они планировали и свое здоровье, и здоровье своего мужчины, и готовили очень интересное блюдо, которое называется балгон сюрет и хуашар. Откуда у казахов такие имена, как сексимбай, тохсамбай, джузбай? Потому что мужчины даже в столетнем возрасте были детородными, потому что они правильно питались, потому что был правильный рационный режим питания, потому что всегда была последовательность. После употребления мяса всегда употреблялось любое кисломолочное блюдо. И, например, блюдо юхашар, оно так и переводится «разбудить от зимней спячки». И это блюдо специально вот женщины зимой. Самая вкусная деликатесная часть конины – это жая. Тоже ее хранили в муке. И потом, она, и потом вот весной брали и томили в первом молозиве. В первом молозиве или в сливках томили до 8 часов. Томили до такого времени, чтобы каждое волокно этого мяса, она насыщалась вот этим молоком. И вот, вот это белковое блюдо, я всегда смеюсь, это вот такое казахское особенное блюдо, этим кормили женщины своих мужчин. И даже русские путешественники писали, вот когда они объезжали всю территорию Казахстана, вот такие путешественники, как Левшин, Андреев, Завалишин, они всегда удивлялись и в своих цитатах, в дневниках описывали. Странный казахский народ, говорит, мужчине хватало буквально 2-3 дня, говорит. Он, говорит, весь выходил из юрты вначале, говорит, такой весь ослабленный, бледный. Но буквально 2-3 дня, говорит, он становился аж красным, говорит, прыгал на лошадь, говорит, и скакал, говорит, во всю мощь, говорит, в чем секрет? И всегда во всех вот этих дневниках было всегда удивление. А удивляться нечему было, потому что это питание, здоровое питание, которое благоприятно влияло на здоровье человека. Вот. А потом я говорила, что еще есть, у нас часто есть родственники, которые где-то что-то обиделись или обижаются, и вот есть такое блюдо, которое называется окписут. Окписут – это готовили это блюдо из легких, ну, неважно, использовали бараньи легкие или крупного рогатого скота, и эти легкие заливали молоком, специально отваривали, заправляли его домашним топлёным маслом, тштырлган май. И вот этим блюдом деликатесным, не каждая хозяйка могла его приготовить. Это блюдо практически сейчас никто не готовит. Все как подумают, что легкий, кажется, ой, это невкусно, это что-то такое вот сверхъестественное. Это очень вкусно, это очень нежное блюдо. Оно получается нежным, потому что вот таким образом хозяйка хотела показать, что несмотря на то, что этот родственник находится далеко, что это близкий родственник, что мы его любим, что мы о нем заботимся, и окпили меснеп, вот такое блюдо готовили для тех родственников, которых не видели долгое время. И хочу сказать, что наурыскуже, да, это блюдо, которое символизировало начало весны. Это одно из тех блюд, которые, в котором содержатся три основные ингредиента. Это мясо, молоко и зерно. И вся наша кухня, это, она в себе всегда сочетает эти три направления. А именно на Урыскузе, неважно, у кого что осталось зимой. У кого-то горсточка бидая, у кого-то тара, у кого-то овес, у кого-то сметана, молоко, мясо. И вот эти все ингредиенты собирали в одном казане и готовили. Но есть такое блюдо, первое блюдо, которое называется томартха, это напиток. Вот именно томартха начинали готовить с 14 марта. Это собирали все кости, которые остаются зимы, и кипятили очень долго в казане, до того момента, пока не выйдет костный мозг. И мужчины очень хорошо перемешивали, и вот это блюдо, томартха, оно и символизирует. Аман есен хстан халдық деп, көктем келді деп, и вот это томартха, витаминное блюдо, раздавали всем родственникам, соседям, друзьям.
Получается, что в Казахстане, у казахов, да, у кухня базируется в основном на мясе и молоке.
И зерно ещё.
Овощи.
Овощи тоже были. Сегодня со мной работает целая научная команда. Как говорят, один в поле не воин, да, и я всегда говорю, что ученые сейчас не нужно уже тот этап, когда мы просто пишем статьи, просто я хорошо понимаю, науку нужно развивать, но нужно развивать ее так, чтобы наука была полезная.
Прикладная.
Прикладная, чтобы наука она была в тандеме с бизнесом, чтобы наука была всегда в тандеме с другими науками. Например, я как этнограф работаю с биологами, с технологами, с химиками, с архитекторами, с дизайнерами, с поварами. То есть в тандеме со всеми этими и науками, и прикладными науками я сегодня создала разные направления, где это все может пригодиться, и все это может коммерциализироваться. И мы сейчас вот совместно с технологами, биологами уже получили более 19 патентов на аналоги черного чая. Это на основе тех трав, которые растут у нас на территории Казахстана. Мы получили даже патенты на кофе. На кофе, которые это те травы, это те ягоды, которые также растут у нас. Они являются полными аналогами кофе, но только не содержат кофеин. Также мы получили рецептуры черного перца, разные виды приправ. Потом также мы сейчас работаем в направлении бьюти-индустрии, как на основе наших местных трав можно создать разные виды мыла, скрабов, мочалок, ну и так далее, и так далее. То есть хочу сказать о том, что казахи, они всю жизнь использовали и травы, и коренья, и даже вот мы часто любим ходить в корейские рестораны и видим там папоротник. Не только корейцы используют папоротник, но казахи тоже все время, это восточный Казахстан, всему этому служит археологическая находка, это ужарская принцесса, которая была найдена археологами, она, когда ее вскрыли археологи, она была полностью засыпана травами, папоротниками, с разными зернами, казахи были травниками, и на основе трав готовилось очень много блюд, очень много различных приправ, и вот сейчас хочу отметить, что генетическая память, она есть. Вот, например, раньше, когда я была в экспедициях, я часто слышала такое слово, как «дамдиуш», «дамдиуш». А Пашки что-то добавляют, говорят «дамдиуш». Ну, было интересно, что это такое. Есть такая трава, сорняк мелколепестник канадский, который растет как сорняк в огороде. На сегодняшний день он является аналогом черного перца. Он также имеет горьковатый вкус. Это полностью черный перец с очень низкой себестоимостью, которого у нас море на территории Казахстана. Мы привозим перец там с Индии, еще откуда-то, и к нам приходит в основном мусор, а у нас он вот растет под ногами. Также то же самое, все мы любим китайский пуэр, там с Китая нам привезли вот этот чай, да, местная кровохлёбка иван-ча, ее также сублимировать, это тот же самый китайский пуэр, даже лучше и круче. Потом, изучая вот эти, получая все эти патенты, мы, конечно, обращаемся к историческим источникам. Это эпосы, это сказки. Например, в одних из эпосов есть сказание о том, что как джиде обжаривали и на основе него пили напиток. Но сейчас мы его обработали, отработали, исследовали, изучили. Это полный аналог черного кофе американо, без содержания кофеина. Мы, казахи, мы вообще не про кофе. Мы никогда не пили кофе, но пьем, потому что это модно. Это сейчас в тренде. Это даже я часто видела и замечала, когда девушки собираются или утром идут на работу, покупают себе кофе, хотя сами в душе и не любят это кофе.
Ну, это просто стигма вот, же такая, да, навеянная сериалами, да, и телевидением.
Да, это нужно держать этот стакан, это пить. Ну, многим даже он не нравится. А мы же, у нас история про чай. Мы пили разные напитки, даже травяные настойки. На нашем проекте в ресторане «Сандак» есть очень вкусный чай, называется «Туркестан». Это наш авторский чай на основе горного василька. Горный василек растет в горах Бургулек. Он является натуральным мизимом, который быстро переваривает пищу. И этот горный василек, его собирали аксакалы именно осенью для того, чтобы обеспечить себе благоприятную зиму, чтобы зимой заваривать этот горный василёк, и чтобы эта пища перерабатывалась спокойно, потому что был сидячий образ жизни, а горный василёк – это натуральный мизим.
А вот кофе старое – это тоже ваша разработка?
Да, кофе старое – особенность – это сама технология приготовления. Особенность этого напитка заключается в том, что таре, он приглушает кофеин. И мы на наших проектах заботимся о здоровье наших гостей и, готовя это кофе с добавлением тары, мы приглушаем кофеин и делаем этот напиток более нейтральным. Но акцент больше мы делаем на разные виды чая.
Но более питательным.
Конечно, конечно. Тара это тоже уникальный продукт, который к нам перешел с молоком матери. Это тот продукт, который, вкус которого генетически заложен. Это продукт без глютена. Вот сейчас часто слышу безглютеновое питание, безглютеновая там выпечка и так далее. Или, например, в одежде слышу стиль оверсайз, ну и так далее. Это же все наша кочевая культура. Безглютеновое питание – это тара. Это на основе тары готовили разные виды каши, разные выпечки, десерты. Это тот продукт, это такой центровой продукт, на основе которого готовилось абсолютно все. А стиль оверсайз – это тот стиль, туникообразная форма одежды, это тот стиль, свободный стиль, это именно кочевой стиль, который не сковывает тело. Это вот эти вот туникообразные чапаны, щекпены, это все то, что это основа нашей кочевой культуры.
В понедельник, кстати, будет День национальной одежды, и вот глава государства даже призвал всех в понедельник выйти на работу вот в специальной красивой нашей национальной одежде. Но я знаю, что вы говорите, что существует несколько видов национальной одежды, и, к сожалению, не вся та одежда, которая представлена сегодня на рынке, она истинно наша.
Ну да, я хочу сказать о том, что сейчас очень много дизайнеров, которые шьют разную одежду, красивая, там, дизайнерская, у каждого свой авторский подход. Я всегда ценю авторский подход, у каждого дизайнера он должен быть. Есть три направления одежды: этнографическая, традиционная и сценическая. Я всегда прошу, не нужно путать сценическую одежду с традиционной. Сценическая одежда, да, она была, когда вот эти вот яркие орнаменты выбивались, это вот эти очень много разного блеска. Да, это было, но это было все на сцене, когда одевали вот эти вот очень такие вот высокие головные уборы. Но это более такая сценическая одежда. А вот традиционная одежда, она была более сдержанной. Это вот приглушенные тона зелени.
Это как раз модные, да, нюдовые оттенки.
Вот именно казашки, они были... Это те модницы номер один, которые были. Это были вот именно те силуэты, где-то было приталено, где-то было свободно. Это все было в тандеме. И вот эти тона, приглушенная зелень, охра, она вся присутствовала. Это вот этот туникообразный крой. Вот. Это вот эти платья коскуэлек. То есть хочу сказать, что одежда наша, она настолько красивая, она настолько эстетичная, поэтому не нужно путать и думать о том, что вот если там у тебя на чапане будут выбиты кошкармиюс или и так далее, этого не стоит делать. Одежда наша традиционная, она всегда сдержана. Пусть это будет чапан, пусть он будет однотонный, без никаких рисунков, но он будет простроченный в формате там как щекпен, да, но зато это будет стильно, модно, красиво, и это наша традиционная одежда.
А мужская одежда какая?
Мужская одежда тоже разная была. Были камзолы, чапаны, щекпены тоже. Это то же самое, туникообразный крой, удобный крой. Это шалбары, которые могли быть в галифе зауженные, а вот у ног они свободные. Это рубахи, где вот у запястья они плотно прилегали, а вот у рукавов они свободные. Это вот прям наглухо закрытые манжеты. Вот. И тоже те же, это тоже приглушенные цвета, тона. Это вот молочный, кофе с молоком, коричневые цвета. Но самое главное – это удобная одежда. И хочу сделать акцент, что особенность одежда всегда была в тандеме с украшениями, с ювелирными украшениями. Это у мужчин мужские пояса, как сейбельдек, кемербельдек. Конечно, сейчас не нужно, прям как раньше, вот, чтобы это было все тяжело и неудобно. Это просто маленькие акценты. То же самое у девушек. Это айсарга, это удлиненные серьги, это можно просто вот взять, вот, например, вот, ну, это вот браслет, это браслет с сердоликом, да, просто вот аккуратный, он не сильно тяжелый, вот такие вот аккуратные браслеты, которые показывают нашу идентичность, показывают особенность. То есть вот этот тандем легких украшений, которые сегодня тоже очень много дизайнеров, ювелирных домов, которые изготавливают это все это можно в тандеме сочетать и создавать очень интересный современный образ.
Но вы говорите, что не все дизайнеры, к сожалению, работают совместно с этнографами. Как можно организовать вот такую совместную работу, чтобы все-таки современная интерпретация так сильно не отходила от истинных истоков?
Да. Ну, я всегда призываю, чтобы создать какой-то тот или иной продукт, обязательно нужно привлекать разные науки. И я всегда говорю, что и приглашаю, и призываю дизайнеров работать совместно с историками, с этнографами, с учеными, которые исконно знают орнаменталистику или наоборот, или самим погружаться в это, изучать и наносить правильные орнаменты, наносить их там, где это нужно, вот. И создавать такую, знаете, делать акцент на историческую часть, на нашу основу, на нашу идентичность, и уже создавать новую историю. Поэтому нужен некий такой вот тандем. Когда мы начнем друг с другом делиться, когда мы начнем помогать в этом направлении, мы создадим очень сильную платформу для того, чтобы мы любили это. Например, сейчас я часто сталкиваюсь, даже в своей семье, когда я готовлю внутренности, у меня, ну, раньше все отворачивали нос, говорили, что это невкусно, что это невкусно пахнет, ну и так далее, и так далее. Это не привита любовь к этому продукту.
А сейчас
продукту.
Вообще говорят, что это биохакерский продукт.
Да, конечно, это натуральный коллаген. Я всем девушкам рекомендую, вашим подписчицам, рекомендую такой рецепт. Взять карта, обычный карта конский, отварить его. Сперва его нужно хорошенько помыть солью, потом его нужно залить кисломолочным продуктом.
Кока-колой не надо?
Нет, кока-колу вообще
сейчас рекомендуют быстро все промыть кока-коле.
Не нужно. Зачем? Можно натурально, если прям так совсем реагируете на запахи, можно взять просто лимон, выжать сок лимона, вот. И просто нужно замочить в айране, в кисломолочном продукте, где-то, чтобы полдня оно постояло, и потом отвариваете в овощном бульоне, добавляете туда лук, там морковку можно добавить, и потом берете блендер, туда этот карта вытаскиваете, обязательно, чтобы оно было сухим, нужно будет, чтобы оно полежало, и туда вот эту морковку, которая варилась, чесночок, лук, все это взбиваете блендером, можно вот этот жир, который внутри, просто его убрать, а можно и оставить, кто как любит. Это вот натуральный хумус, это коллаген. Это вот тот коллаген, который нам всегда не хватает, пожалуйста. И вот сейчас я привила, например, своему ребенку, привила вот эту любовь к этим продуктам. Это мы должны прививать. Вот почему у нас дети, почему у нас сейчас молодежь то же самое не носит нашу традиционную одежду, да? Сейчас только потихонечку вот дети начинают интересоваться, да? Но почему вот, например, даже они вот, например, нету вот этого, вот этой тяги? Например, сейчас вот буквально вот уже сегодня вот 14-е, вот вчера было, да? 14, вот с 12 числа мне хочется прям свой телефон взять и отключить. Какой-то идет страшный ажиотаж, это каждый год. И все мне звонят и начинают спрашивать, что казахи ели, что они пили, что они одевали, что носили, как проходил Наурыз. Это какой-то ужас. Я говорю, вы что, ребят, вы что становитесь в этот только период времени, только вот в этот период времени, и все... Это ладно, вот крупных организаций, мелких вот этих организациях клич идет. Одеваемся все в национальную одежду. И пошло-поехало. Кто во что гораст, кто во что одевается. Нету какого-то единого тандема. Нету вот такого, чтобы вот у каждой женщины в доме был свой определенный гардероб, связанный с традиционной одеждой.
Мне кажется, и вот нам, народу, да, негде взять эту информацию. Потому что обычному человеку недоступна информация, какие-то труды исторические. И, наверное, вы одна из многих историков, которые вот знают, которые вышли в публичное поле, в медийное, которые заявили в Инстаграме, да, что вот вы изучаете, исследуете, потому что остальные ученые, они вот остаются где-то сами в своих работах, трудах, которые там в библиотеках только между собой, да, это распространяется на высших, наверное, каких-то уровнях ученых, но основной массе эта информация тоже недоступна. Вот как нам, где взять эту информацию? Потому что я думаю, что особенно в последние вот год-два у самих людей вот это желание узнать свои корни. И мы бы и рады, вот даже недавно, мы бы и рады носить эту одежду, да, но, к сожалению, и предложение не такое богатое.
Да, согласна с вами, полностью согласна. Я всегда за это болею, всегда говорю, я всегда призываю всех ученых, говорю, ребят, давайте, хватит уже переписывать с одного в другое, давайте. Я понимаю, что наука, она у нас очень много гениальных людей, гениальных, но всегда я призываю, говорю о том, что настоящий ученый тот, который оставляет после себя учеников, нужно делиться. Я думаю, мы к этому придем, мы идем к этому уверенно, мы идем. Я думаю, что сейчас вот как раз вот наступил тот этап, когда все это просыпается, и я благодарна нашему главе государства, который нас призывает к этому, когда сейчас все на этой волне, я думаю, у нас большое будущее.
Однозначно.
Основа есть, потому что...
Мне кажется, вам нужно запустить хотя бы какой-то курс, как стать настоящим казахом.
Ну, видите, у нас у каждого в душе это есть, это сидит, и... Это здорово, вот буквально мне приятно, что и нас и за рубежом воспринимают очень круто. Мы буквально недавно открыли наш проект Тара в Чикаго, в Америке, и очень я всегда прям горжусь, и открыли наши молодые ребята, Нурлан и Сумбат, это молодые предприниматели, это наши партнеры. Я горжусь, когда они отправляют видео, и вижу, что стоит очередь, и сами американцы, и китайцы, и это все им нравится, и они это все принимают, потому что основа нашего питания — это экологически чистый, здоровый продукт.
То есть пользуется спросом не только среди вот этнических азиатов, да?
Конечно, конечно. Я буквально недавно была во Франции, презентовала там свою книгу в ЮНЕСКО, и честно, знаете, это я считаю, что вот для меня это, конечно, было таким достижением. И во Франции я впервые за рубежом провела свой мастер-класс по казахской кухне. Мне было очень приятно. 50% пришли французы. Пришли французы, и они все просто раскупили все мои книги, и мне было очень приятно, что со стороны иностранцев большой интерес к нашей кухне, к нашей истории, потому что у нас просто так блюдо не готовилось. У каждого блюда есть своя философия, своя история, и знаете, вот я всегда горжусь тем, что у нас не просто так все было, у нас за нами всегда стоит огромная история, и я думаю, что у этого всего есть большое будущее.
Где можно приобрести вашу книгу?
Ну, книгу можно приобрести, мы пока ее продаем сами, я могу вот дать свой контакт, и, в принципе, у меня в Инстаграме можно.
Да, контакты указаны в описании данного эпизода, обязательно посмотрите, подпишитесь, потому что очень много полезной информации. Спасибо вам большое, что вы делитесь у себя в Инстаграме. Я знаю, что раньше вы даже проводили мастер-классы, да, по приготовлению.
Ну, и сейчас я провожу, практикую мастер-классы, вот, и... Хочу сказать специально для вашего подкаста, в честь праздника Наурыз, я делаю скидку на свою, для ваших подписчиков, на свою книгу. Вот, будет очень хорошая скидка, если вы напишите, что вы...
Давайте,
вот,
напишите, что вы из подкаста «Взлетаем». Напишите, все контакты указаны в описании данного эпизода. Пройдите по ссылке, закажите книгу. Я сама с удовольствием закажу. Это, кстати, два издания, это две разные книги. Ну и, конечно же, в эти праздники, да и не только, приходите в ресторан Сандер и Таре. К слову, можно, да, уже сказать, что в Астане тоже скоро открывается.
Скоро открывается. А вообще этот проект, это, знаете, это наше детище, это именно тот проект, который который сегодня мы стараемся людям дарить эмоции, потому что сейчас за деньги можно купить абсолютно все, если они у тебя есть, ты можешь позавтракать в Австралии, поужинать в Америке, но нигде. Ты ни за какие деньги не купишь самые дорогие эмоции. Это эмоции, связанные с запахом мамы, с руками бабушки. Это те самые дорогие эмоции, которые связаны с нашим родным домом. И их не купишь ни за какие деньги. Поэтому сейчас на наших проектах мы стараемся дарить людям эти эмоции. Говорят же, вот у каждого человека вот этот сагныш, он где-то у нас у всех сидит глубоко в душе. И мы всегда, когда кушаем баурсаки, пьем хамас, или вот особенно горячий хлеб с топлёным маслом, всегда у нас это где-то внутри просыпается. Мы вспоминаем родных, мы вспоминаем маму, и нам хочется возвращаться в это состояние снова и снова. И вот сейчас на наших проектах мы хотим дарить это нашим гостям. Это забота о наших гостях. Мы очень скрупулезно подходим к тому, чтобы у нас всегда был качественный продукт, чтобы был фермерский продукт. И хочу отметить, что вот, например, город Алматы, мы там представили городскую культуру средневекового Казахстана. Это как ресторан-музей, да? Но а здесь, в Астане, это будет тема Ботая, тема одомашнивания лошади, тема сараарки. Вот эта тема будет представлена. Мы здесь будем работать по принципу от фермы к столу. Мы покажем наших фермеров. Только у нас можно будет попробовать свежую сметану, настоящее фермерское мясо. Мы стремимся к этому, потому что сейчас у нас есть основа для всего этого, чтобы создавать здоровую, разнообразную и, конечно, неоказахскую кухню. Новое направление, чтобы наша кухня не стояла на одном месте, чтобы завтра наши дети, наши внуки, наши правнуки изучали уже ту кухню, которую создадим мы с вами.
То есть это все ваши уникальные разработки, да?
Да, совместный, ну, конечно, это труд большой команды. Это труд большой команды, которая постоянно над этим всем трудится. Это создать одно. Вот я, да, вот как ученый, как этнограф, я могу создать, но донести до гостей это могут только повара. Держать качество – это может только целая команда. Чтобы держать качество того или иного блюда, это нужно очень много провести работ, чтобы постоянно контролировать, чтобы до гостя на стол подавали только качественные блюда. Это большая работа целой команды, не одного человека. Я всегда говорю, что один в поле не воин. Самое главное, чтобы у нас всегда был чистый посыл. Как говорят казахтары, говорила всегда моя мама, чтобы у тебя был ниет правильный. Вот тогда у тебя все получится. Главное — любить свое дело, кайфовать от своего дела, получать удовольствие. Вот я всегда получаю удовольствие от тем, чем я занимаюсь, от той нашей кухни. Я всегда говорю, что это залог здоровья, это залог красоты, это залог понимания, это будущее, это все. Потому что сейчас я всем рекомендую, дорогие подписчики, дорогие гости, всем рекомендую. Не нужно заниматься тем, что вы не любите. Занимайтесь тем, что вам нравится, и вы будете зарабатывать, вы будете счастливы. Честно, я в жизни очень такой вот интересный этап прошла. Но когда наступил тот этап, когда я начала заниматься своим любимым делом, я поняла. Я поняла, что такое получать удовольствие. Я поняла, как нужно, как можно зарабатывать и не думать о финансовой стабильности. Вот. Все, когда ты делаешь это честно, и когда ты это делаешь это с любовью, оно все за тобой постепенно идет. Вот. Самое главное — это то, что мы передаем наше наследие из поколения в поколение, мы сохраняем. Спасибо.
Ну и напоследок, да, такой посыл может быть предпринимателям, насколько, потому что все-таки наш подкаст про бизнес, насколько выгодно, насколько это прибыльно делать сейчас бизнес в таких казахских традициях, да, возрождать казахскую культуру, потому что все-таки это сложная, это трудоемкая работа.
Хочу привести пример. Вот очень много часто, вот выезжая за рубеж, мы видим, что все казахское, оно пользуется успехом. Но, к сожалению, сейчас у нас очень мало продукции, которая вывозится на Европу, в Европу. У нас элементарно, ну, не у всех есть вот этот лейбл наш, органик продукт. У нас вот сейчас мед Лепсы, у них есть органик сертификат. Сейчас наступило то время, когда тем же самым фермерам не нужно ждать с моря погоды, нужно объединяться, создавать кооперативные хозяйства и работать четко от производителя к потребителю. Нужно создавать каждому свои истории, каждому нужно создавать свой продукт. Объединившись в кооперативы, вы можете решить проблему рабочей силы, вы можете совместно, или ты сам покупаешь какое-то оборудование, или ты это, вот эту сумму этого оборудования делишь на двоих-троих человек. Только объединившись, вы можете создать интересные продукты и это все совместно реализовывать. Все останутся в плюсе, просто грамотно все это построить. Мировой опыт показывает, что это работает, просто нужно к этому прийти. Не нужно сидеть в этом болоте, в котором у нас вот многие фермеры, они элементарно, вот я сейчас работаю по теме верблюдоводства, у нас даже верблюдов не моют. Ну, там вот как, за верблюдами же тоже нужно ухаживать. То есть, если разделают верблюда, то разделят его на 12 частей, а вот эти самые смаковые части, они уходят просто под распил. Нужно все, нужно пересмотреть, нужно с другой точки зрения к этому подойти. Вот. Мы еще говорим, что мы народ молока, мы пьем молоко. Да, мы народ молока. Мы пьем верблюжье, козье, коровье молоко, овечье молоко. Но у нас нету ни одной сыроварни на основе овечьего молока. У нас нету, у нас в школах дети питаются разве йогуртами из кобылевого и верблюжьего молока? Нет.
Ну, это дорого.
У нас кушают. А почему, как это дорого, если у нас взять только северный регион Казахстана, все держат кобылиц, а мы говорим, что это дорого. Но это же уму непостижимо. Это должно быть сам, это дешево. А у нас дети в школах кушают пирожки на 4-дневном масле, и еще непонятно, потом у детей панкреатит, ну там холестерин, ну холецистит, ну вот эта куча заболеваний, связанных с кишечно-желудочным трактом. Анемия, там нехватка кальция и так далее, и так далее. Потому что у нас вот это ничего не работает. Мы не создаем для себя продукты, к сожалению. Мы пьем сухое молоко с Белоруссии, с Украины, там еще откуда-то привезенные. У нас все, вот это все, что у нас стоит на прилавках, это все непонятное что. Вот эти вот тортини итальянские или откуда там привозят. Да это же наш баурсак щи, баурсак семипалатинский, пожалуйста. И когда заходишь в магазин Галмарт, у нас эта тортини сверху стоит в красивой упаковке. А наш семипалатинский баурсак где-то там внизу непонятно в чем-то где-то лежит, его вообще не видно вообще. Почему? Вот нужно задать этот вопрос. Нужно, пора уже, надо подымать, не нужно стесняться. Стесняться своего. У нас крутые продукты. Мы говорим, масло кхи, привозим это масло там откуда-то, и там рекламируют и так далее. Да масло кхи – это наш штурлган, май, топлёное масло, наше деревенское сливочное масло. Да нужно помочь просто вот этой хозяйке это все грамотно приготовить, чисто это все приготовить, упаковать и продавать, пожалуйста.
Сегодня столько инсайтов, вообще столько идей для разных стартапов вы предложили. Спасибо вам большое. Я думаю, что каждый наш зритель действительно что-то взял интересное для себя. И я очень рада, что впервые вот так открыто мы стали говорить, что у нас праздник Наурыз – это не только 2 дня. Я вот помню, сначала это был 1 день, потом сделали 2-3 дня выходной. Да? Сейчас мы говорим, что это вот целая декада праздников, и что весь народ обратил внимание не только на то, что у нас на столе, не только на одежду, но в целом на наше культурное наследие. Я думаю, что благодаря таким историкам, исследователям, как вы, мы все-таки и нашим детям, внукам сможем передать наши традиции и обычаи, потому что где-то вот постсоветский период, да, мы его немного утеряли.
Да, я согласна с вами. Спасибо большое, что проводите вот такие подкасты, такие темы поднимаете, потому что это сегодня актуально. Где-то мы говорим об этом, но многие нас не слышат. Но я рада, что сейчас нас многие слышат, и мы говорим об этом и рассказываем. И я думаю, что каждый из нас, мы все патриоты. И я думаю, что мы создадим большое, красивое будущее для наших детей.
Ну и, дорогие подписчицы, давайте носить национальную одежду не только 18 марта в День национальной одежды, а действительно в нашей обычной жизни. Давайте накрывать наши столы не только готовить мясо на Урусхозе или Баурсаке, покупайте книгу Айгери Мусагажиновой, узнавайте новые, но при этом древние старые рецепты, они очень простые в исполнении. Давайте передавать нашу культуру и традицию нашим детям. Всех с праздником Наурыз. Это был подкаст «Летаем», специальный выпуск. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. И вот в преддверии большого праздника, самого любимого, самого светлого, поделились информацией.
Вам тоже большое спасибо. Олыстынолы мол болсын, тек қана береке әкесін, дастарханымыз мол болсын, осылай аман жүрек. Рахмет сізге көп.
Рахмет, сау болыңыз. Мы взлетаем, all right, мы взлетаем.